основная тема посвящена очень интересным стихам. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи с 4 по 11. И то, о чем будем сегодня говорить, будет называться «Отношение верующего ко греху». Отношение верующего ко греху. Я приглашаю вас обратиться к тексту Библии, который перед нами на сегодня тоже кроет в себе очень много серьезных, важных уроков, важных рекомендаций для христианской жизни. В прошлый раз мы говорили на тему привилегия верующего. Читали первые три стиха и говорили о том, что самую высшую привилегию, которую Бог дает верующим людям, эта привилегия называется называться и быть Божьим детем. Об этом в прошлый раз говорили. Сегодня, вот после того, когда Иоанн представил эту очень важную истину, он идет далее. Фактически то, чем мы сейчас будем заниматься, оно напрямую соответствует тому, чем занималась ранняя церковь. Она пребывала в чем? В учении. В учении апостолов. Мы будем непосредственно учение Иоанна, который был один из апостолов, причем достаточно много сделавший по внутреннему устройству церкви, ранней церкви. Мы именно к этому учению сейчас будем обращаться. Итак, думаю, что мы готовы читать. Слова Иоанна. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен». Мои друзья, если вы следите за тем, о чем мы с вами рассуждаем, уже далеко не первое служение, сегодня уже у нас 18-я проповедь на первое послание Иоанна, вы, наверное, обращаете внимание на то, вот, как глубже и глубже Иоанн погружает верующих в среду, которая называется «Жизнь в Сыне». Я понимаю, еще раз хочу об этом сказать, что, конечно, чисто по-человечески тяжело это до конца вот уяснить, понять вот глубину того, о чем пишет здесь Иоанн. Это нормальное явление, еще раз скажу, это нормальное явление. Почему? Потому что мы с Божественным соприкасаемся. Это нормальное явление в том, чтобы вновь осознавать, что ты при всей своей, может, эрудиции, при всем своем опыте жизни, ты слабый. Тебе много еще нужно подниматься, тебе много еще нужно расти для того, чтобы подняться до такого уровня, чтобы легко, свободно говорить об этих очень сложных духовных вопросах. То, о чем пишет Иоанн, явно указывает на глубину жизни христианской. И вы реально видите, что глубина жизни, она, давайте скажем так, в глубине, но не на поверхности. Она в глубине, то есть если внутри человек правильно формируется, то это, безусловно, начинает помогать ему правильно и во всех остальных внешних вопросах формироваться. Поэтому для нашей церкви мы ставим такую очень серьезную задачу. Мы понимаем, что для того, чтобы эту задачу решить, нам потребуется много времени. И это правда. Это правда. Легче что-то запретить, легче что-то сказать, вот изгнать, отлучить и так далее, что чаще всего, к сожалению, большому верующие люди делают. Наше искреннее желание вместе с вами увидеть красоту жизни во Христе. Полноту жизни во Христе. И увидев эту полноту, я не сомневаюсь в том, друзья, что каждый из нас каждый день будет от чего-то отказываться. Почему? Потому что лучше во Христе нашел. Поэтому я повторюсь, что это займет время. Но мы будем далее углубляться в Божье Слово, которое несет в себе источник изменения по личности целиком. Мы говорим сегодня вновь о жизни в Сыне. Сегодняшняя тема – отношение верующего ко греху. Если вы наблюдали за тем, что ранее написано в этом послании, также обращали внимание на то, о чем мы говорили в предыдущей нашей проповеди, вы, наверное, помните, что очень часто в этих беседах присутствует слово «грех». Очень часто. Почему? Неужели больше апостолам не о чем было говорить? Как только о грехе, о грехе и о грехе. Важно отметить, что когда мы говорим о грехе, когда мы видим это слово в Священном Писании, в Новом Завете, где ему особое внимание уделено, не в плане почета греху, Безусловно, нет. А в плане раскрытия сути греха, то, наверное, в больше, чем в 95 случаях, приблизительно, Библия не указывает конкретно на отдельный грех. Оно говорит о грехе. Что это значит? Верующий человек понимает, что есть грех, а что не является грехом. Практически в подавляющих вопросах, ситуациях жизненных люди понимают, верующие люди понимают, что является грехом, а что не является. Да, есть отдельные случаи, где конкретно грехи перечисляются, конкретно. Есть такой, такой, такой грех, но в большей части случаев Библия не указывает, не называет грех своим именем. Мы повторим, почему именно верующий понимает, что такое грех. И он понимает, что не обязательно должен быть в Библии быть список того, что можно делать, а что нельзя. Еврейский народ пошел по этому пути, Бог дал ему 10 заповедей. Они посчитали, что это мало. И вот эти 10 заповедей раздули до 613. Было там большая половина того, что нельзя делать, а вторая часть, что можно делать. Но если бы сегодня продолжать этот список, включиться вот в эту, казалось бы, добрую идею, правда? Конкретно говорить, что нельзя, а что можно. Как вы думаете, сколько у нас было бы пунктов, относящихся к тому, что нельзя делать? И можно, как вы думаете? Уже счет пошел бы на тысячи, я думаю, если не на десятки. И скажите, пожалуйста, вот простой вопрос. Какой смысл увеличивать список того, что нельзя делать, и список того, что можно делать? Какой смысл? Его никто не выучит. Его никто не выучит. Зачем это делать? Писание уходит. Духу Божьему угодно было отойти в сторону от этой неправильной ситуации, от этого неправильного понимания, что писать только это грех, это грех, это грех, и перечислять грехи. Писание говорит, мы говорим о том, что такое грех. Это противление Богу. Для того, чтобы знать, что такое грех, мы сегодня тоже будем говорить об очень важной, интересной мысли. Для этого не нужно знать список грехов. Для этого просто нужно быть в каком состоянии, мы много об этом уже говорили, быть во Христе. Быть во Христе. В прошлый раз мы говорили о том, об очень интересных словах, вот тот, кто во Христе, он себя очищает, подобно как он чист. Это последние слова, которые мы в прошлый раз прочитали, вы помните. Он себя очищает. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Итак, когда Писание говорит о грехе, и особенно Иоанн в своем послании, безусловно, в каждый раз, когда он упоминает о грехе, касается отдельной грани, относящейся к этому понятию. Где-то говорится о том, что такое грех, где-то говорится, как он влияет на нас, где-то говорится о том, как с ним бороться, где-то говорится о том, как Бог смотрит на грех и так далее. То есть в каждом отдельном случае рассматривается отдельная грань отношения к греху. И в данном тексте та же самая ситуация. Но почему Господу было угодно, почему люди, авторы Нового Завета в данном случае, не противились тому, чтобы часто употреблять слово грех. Грех, они прекрасно понимали, что это главная, доминирующая сила, которая противостоит нормальной жизни во Христе. Поэтому не говорить об этом неправильно. Это не означает, что воспевается грех. Это означает, что верующие, вы призваны понимать, играть нельзя с грехом. Это очень опасно, смертельно опасно, добавим. Поэтому чем чаще будет употребляться слово «грех», оно всегда употребляется в значении как противление Богу, как неповиновение Богу. Еще раз напоминать нам о том, насколько это опасно. Итак, вновь говоря о грехе, Иоанн в данном контексте открывает для нас очень важную одну истину, вокруг чего будет вращаться наше рассуждение. Суть очищения от греха. Ранее Иоанн сказал, мы повторим эту фразу, кто последние стихи, и всякий, имеющий эту надежду, третий стих, стих, который последний в прошлый раз мы прочитали, и всякий, имеющий эту надежду на него, очищает. Очищает себя так, как он чист. Явно видно, что Иоанн далее продолжает свое рассуждение, о чем он говорит. Прежде всего, он поднимает серьезнейший вопрос. Делание греха – это беззаконие с божественной позиции. И по-другому мы не имеем права даже думать. Явно здесь сказано, всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Это не слова-синонимы. Противление Богу с божественной стороны – это неправильно. Надо прямо сказать о большем, о глубинном. В теле Христовом находящийся, человек, находящийся в теле Христовом, он подчиняется полностью божественным законам. Почему? Потому что головой церкви кто является? Христос. Поэтому все то, что не по Христу, является небожественным, неправильным и явно указывающим на то, мы об этом будем сегодня говорить, что что-то происходит, причем страшное, негативное, опасное в жизни человека, который делает грех. Делание греха, беззаконие с божественной позиции. Думаю, что есть огромная необходимость одну деталь очень важную уточнить, прежде чем мы пойдем далее. Очень часто, говоря о грехе, мы употребляем выражение «грешит», «согрешает», и тем самым у нас иногда создается путаница в понимании того, о чем идет речь. Итак, давайте мы этого коснемся. Что значит «грешит», что значит «согрешает», какая разница между ними? «Грешит» и «согрешает». Безусловно, для того, чтобы было понятно славянскому читателю, когда был сделан перевод на русский язык, то провели вот это вот различие и сказали, что это грешит, а это согрешает. Фактически, вот когда писали авторы Нового Завета слова, которые Господь побуждал их писать, там не стояли фразы «грешит» и «согрешает». Это для нашего удобства, чтобы мы немножко разделяли одно от другого и вели эти понятия. Фактически стоит одно слово «грешит». Но интересная деталь, когда речь идет, вот в данном случае Иоанн говорит, если кто делает один грех постоянно, вот что значит «делающий грех», то есть «делающий постоянно грех», вот это выражение на русском языке переведено как «грешит». Если идет речь о согрешении, человек делает отдельно взятый грех. То, что проще назвать «споткнулся», «согрешил», «упал». Будьте внимательны, он не пребывает в грехе. Он споткнулся, но написано, да, мы об этом много говорили, Библия об этом напоминает, что люди могут падать, но не поднимаются. Праведник 7 раз упадет, но он встанет. Итак, разница большая в том, что Писание прямо говорит, Иоанн четко указывает, человек, кто постоянно делает грех, один и тот же, привязан к нему, он не может от него избавиться. Это явное беззаконие. Позже мы явно увидим следующее, что делающий постоянно один и тот же грех, он не знает его и вообще не знаком со Христом. Это категоричное заявление. Мы не имеем права по-другому говорить, потому что Иоанн очень четко, вот так вот спокойно, уверенно, но к этому нас ведет. Итак, грешит, слово грешит, пребывает в грехе. Согрешает, делает отдельные грехи, спотыкается, падает, но он не пребывает в этом грехе. Пожалуйста, проведите различия. Праведник, его праведность заключается не в том, что он никогда не упадет, никогда не согрешит. Но его праведность заключается, вы хорошо знаете, в чем? Что когда он падает, он понимает, что он упал, понимает, что это плохо, и понимает, что так оставаться нельзя. И он понимает, что для этого надо сделать. И самое главное, он делает это. Вот то, что мы называем «споткнулся человек». Он упал. Друзья, это важнейший урок для всех людей. Каждый из нас может упасть. Так если каждый из нас может упасть, каково наше отношение к упавшему? Имеем ли мы право судить его? У нас это очень хорошо получается, к стыду большому. Десятилетиями помним какую-то там мелочь. Вот споткнулся человек, да, это факт, да, это было. Почему люди носят вот это вот негодование, вот это неприязнь? Друзья, это грех пред Богом не прощать и хранить эту грязь в памяти. Если человек исповедал грех, мы не имеем права о нем говорить. Не имеем права. Вопрос закрыт. Как бы это для нас не было неприятно. Мы не имеем права об этом говорить. Причем Библия подчеркивает важную деталь. Не просто человек покаялся. Иоанн людям, которые шли креститься, Иоанн Креститель, говорил одну очень сильнейшую мысль. Какую? Сотворите достойный плод покаяния. Не просто покаяться. Если нет плода покаяния, это не покаяние. То есть, если покаяние есть, обязательно есть плод. Если правильное покаяние, обязательно есть плод. Что, в чем суть этого плода заключается? Человек не делает этого греха. Это плод покаяния. Он отошел от него. Если человек в нем пребывает, нет плода покаяния. Это очень серьезный вопрос, на который нам нужно обращать внимание. Далее, пребывание в грехе – показатель сознательного противления божественным стандартам. Ведь если человек понимает, что грех – это плохо, он понимает, и он это делает, а грех – это поступок, а поступок ни один мы не можем сделать, если вот здесь он не провернется, не обработается, так? То есть мы говорим о том, что любой грех, когда он делается, это сознательный поступок. Это отдельная тема, когда мы говорим несознанные какие-то поступки. Мы говорим об общем количестве случаев. В основном люди знают, что является грехом. И если они пребывают в грехе, грех – это поступок, а на любой поступок наше сознание, конечно, там обрабатывает и осмысливает, что надо, что не надо. Воля подписывает решение «сделай», и мы делаем. Значит, любой грех – это сознательный поступок. И если я знаю, что грех – это противление Богу, это означает, что всякий раз, когда я делаю грех, я сознательно противлюсь Богу. Друзья, не страшно ли становится? Не страшно ли становится нам, когда мы начинаем просто заигрывать с грехом? Та беда большая, пронесет. Не я первый, не я и последний. Друзья, всякий сознательный поступок, грех, является сознательным противлением Богу. Не людям, не церкви, не уставу церковному. Богу. И вы хорошо понимаете, чем может закончиться такое противостояние? Сможете противостоять Богу? Пожалуйста, удачи вам. Но лучше... Лучше, это библейский совет, остановитесь на путях ваших. Лучше определите вот этот грех и объявите его войну. Мы об этом чуть позже будем говорить, касаться тоже этих деталей. Итак, пребывание в грехе – показатель сознательного противления божественным стандартам. Далее Иоанн ведет нас еще к одной глубинной мысли, очень серьезной. Стих 5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Иоанн говорит, открывает для нас одну важную истину. Библейское представление о Христе в контексте отношения к греху. То есть Христос и грех, Христос и грех. Вот то, о чем мы коротко будем говорить. «Вы знаете». Вы знаете, Иоанн прямо об этом говорит. Первое, на что он обращает внимание, что Христос пришел видимым образом. Мы читаем так, опять в 5 стихе, «Он явился». Он пришел, идет, вот этот глагол, который здесь употребляется, его употребляют тогда, когда речь идет о реальном, видимом присутствии, приходе. Он реально физически пришел. Он был на этой земле, он явился. Это первое, на что он фокусирует внимание и подчеркивает вот уже богословское понимание цели прихода Христа на эту землю. Многие евангелисты говорят о том, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Иоанн здесь немножко по-другому говорит. И говорит о том, что он пришел, интересное выражение, чтобы взять грехи наши. Так перевели это на русский язык. Интересно, что значение этого слова и реальное значение на языке оригинала более интересно, на мой взгляд. Не просто взять, а удалить, забрать и удалить. Согласитесь, немножко другой оттеночек. Не просто взять, а что он с ним будет делать? Он пришел забрать с целью удалить грехи. Это первое, очень важное. И еще одна серьезнейшая мысль. Я хотел бы, чтобы мы с ней разобрались. Сложный библейский вопрос, теологический. Христос пришел на эту землю, чтобы взять грех мира на себя. Здесь одна очень важная истина. Он умер за грех мира, за все грехи. Но важно отметить, что забирает Он не все грехи, а определенные. Именно вот это, на это явно указывает грамматика текста. Какие грехи Он забирает? Иоанн об этом ранее писал. Если исповедуем грехи наши, вот тогда Он забирает эти грехи. Если человек грех не исповедал, грех не может быть удален из твоей жизни. Он пришел забрать и удалить от себя только исповеданные грехи. Сегодня ложное заявление бытует в христианстве. Если написано, что Христос умер за грехи всего мира, Откуда вы взяли эту идею, что нужно каяться? Хотя явно Библия говорит, это Божье повеление, это не повеление людей. Бог повелевает людям покаяться. Мы не должны каяться. Если Христос умер за грех мира, то нам остается одно – это верой воспринять, и на этом все. Иоанн явно говорит, это неправда. И дальше он прямо скажет, да не обольщает вас никто. Это категорично подведение итога. Итак, Христос реально пришел на эту землю. И цель его – забрать, удалить определенные, конкретные грехи, какие только исповеданные. Вот это глубокая истина, друзья. Проведите различия вновь между тем, что Христос умер за все грехи, за грехи всех людей. Это аминь, это библейская истина. Но удаляются от меня только исповеданные грехи. Что это значит? Мы говорили о том, что если сегодня все жители земли исповедают грехи перед Богом, то смерти Христа будет достаточно, чтобы все грехи были удалены. Но вот просто так, что Христос умер за грехи мира, поэтому всем грехи прощены, ребята, всем прощаем, амнистия вселенская. Не было этого и не будет. Удаляются только и только определенные грехи. И он настаивает на этом. Поэтому, друзья, не заигрывайте с грехом. Из твоей жизни ни один грех не может быть удален, если он не будет исповедан, слышишь, друг? Другого пути просто нет. Это важнейшая, серьезнейшая истина. Он пришел, видимым образом пришел забрать и удалить грехи, но только определенные исповеданные грехи. Итак, подумай, друг, если в тебе то, что сегодня не соответствует, что является сознательным противлением Богу и не соответствует, не показывает то, что ты во Христе находишься. Находящийся во Христе, о чем Иоанн выше много говорил, в нем функционируют совершенно другие законы. Не законы греха и смерти, а законы жизни. Поэтому для верующего человека это неестественно, это неправильно. Давайте скажем прямо и конкретно. Такого просто быть не может. Чтобы верующий человек просто свободно грешил. Если он свободно грешит, чуть позже скажем, так Иоанн пишет, он не знает Бога вообще. Вот это простая истина. Итак, далее. Иоанн ведет нас и говорит, предлагает еще одну очень интересную мысль, которая вытекает из этого текста. Пребывание в нем, во Христе, пребывание во Христе для верующего человека – это основание для сознательного противления греху. Только что Иоанн говорил, мы цитировали этот стих, стих 3. «Всякий, пребывающий в нем, очищает себя так, как он чист». И далее говорит о том, как это функционирует, как оно проявляется в нем. То есть закон духа жизни во Христе, как Павел пишет, «освободил меня». Не освобождает, будьте внимательны, а освободил меня от закона греха и смерти. Я по другой юрисдикции нахожусь, я в другой власти нахожусь. Я находился во власти греха, пришел к Богу, я в его власти нахожусь, я ему подчиняюсь. Это очень интересная тоже мысль. Пребывание в нем, во Христе, для верующего, это основание для сознательного противления греху. Причем, обратите внимание, Иоанн ранее сказал, делающий грех, идет речь о конкретном грехе, об одном, который человек постоянно делает. Значит, если человек находится во Христе, то это сознательно, если он сознательно входит во Христа, мы много об этом говорили, много бесед было посвящено предыдущих, находясь во Христе, это сознательное нахождение, вхождение во Христа, сознательный шаг со стороны верующего. И именно он способствует тому, что внутри у человека происходит сознательное противление греху. Нет. Обратите внимание. Не потому, что он этого хочет. Обратите внимание. Закон духа жизни, когда человек с Богом соприкасается, то помощь в борьбе с грехом не от него лично происходит, от его опыта. Чем больше членский стаж, тем сильнее в борьбе с грехом. Если бы оно так было, друзья. А помощь от него в борьбе с грехом только от того, кому человек подчиняется. Отсюда простой вывод. Чем более человек подчиняется Христу, тем больше Христос ему помогает бороться с грехом. Простая истина, друзья. Другой здесь нет. Священное Писание. именно в сознательном противлении греху, а нахождение во Христе – это есть сознательное проявление сознательного противления греху. Я во Христе, поэтому я не с грехом. Я сознательно туда вошел, что противится греху. Так вот, пребывание во Христе, что приводит к сознательному противлению греху, в этом и является суть очищения, о чем Иоанн ранее писал. Всякий, пребывающий в нем, очищает себя, подобно как он чист. Позвольте пойти далее, еще очень интересные мысли прилагает нам Иоанн. Если человек пребывает в грехе, смотрите, стих 6 мы читаем, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Интересно, пребывание в грехе, если человек все-таки пребывает в грехе, Иоанн не оставляет эту мысль. Он желает, чтобы у читателей его не осталось никакого сомнения, все стало ясно по отношению греха. Следовательно, и нам на это следует также сегодня обратить внимание. Если человек пребывает в грехе, пребывающий в грехе, фраза, если он пребывает в грехе, это показатель. На два показателя мы обратим внимание. Это негативные показатели. Если человек пребывает в грехе, это о чем-то говорит. О чем? Две очень интересных мысли. Первое. Абсолютное отсутствие осознанной встречи со Христом. Отсутствие общения, опыта с Ним. Откуда мы берем это слово? Откуда мы берем эти выводы? Интересно, что мы здесь считаем? Всякий согрешающий не видел его. Обратите внимание, интересная деталь. Когда Христос умер и воскрес и вознесся? 33-й год. Когда Иоанн писал свое послание? Ну, где-то в 95-100 году. Скажите, пожалуйста, вот те, которые жили там в Малой Азии, там в Европе, в Азии, в Африке, а верующих стало много. Скажите, пожалуйста, они все видели Христа во плоти? Нет? О чем идет речь? Если кто пребывает в грехе, тот его не видел. О физическом ли видении идет речь? Конечно, нет. Слово, которое здесь употребляется, оно очень емкое. И причем, интересно, друзья, как это не трагично следует сказать. Вот Иоанн, употребляя здесь слово, это человек, который никогда вообще не встречался со Христом. Следовательно, его общение не может продолжаться. Употребляется перфектная форма. Что это значит? Однажды действие произошло и длится бесконечно долго. Именно вот этот глагол «не видел» употребляет здесь Иоанн. И означает он, человек не осознал, английские интересные слова, understand, recognize, experience. Человек, который никогда опыта не имел. Никогда. Если человек пребывает в грехе, он никогда личной встречи со Христом не имел. Опыта общения со Христом нет. Страшные слова, правда? Как это я не имею? Да, ты не имеешь. Если ты постоянно делаешь один и тот же грех. Я обязан, друзья, об этом говорить только потому, что Писание говорит так. Если кто постоянно делает грех, он не видел его. Он личной встречи со Христом не имел. Почему? Если бы он личную встречу с Христом имел, он бы убегал греха, он бы воевал с ним. А если он с ним живет года и десятилетия, как это не больно тебе, слушатель, услышать эту печальную истину? Но так говорит Библия. Ты личной встречи со Христом не имел. Так пишет Иоанн. Он не имел встречи с ним. И далее. Это первое, на что указывает, если человек постоянно делает грех, это абсолютное отсутствие осознанной встречи со Христом. Второе, на что пребывание в грехе показывает, это показатель незнания и непризнания Христа. Это вторая фраза, которую мы находим в 6 стихе. «И не познал его». Значение этого слова «не познал» имеет именно этот человек, который не знал, не признал Христа. Будьте внимательны, не просто он не знает, он не признал Христа. Первое, он не имел встречи с Ним. Второе, он не признает Христа. Тоже страшное заявление. Но это правда библейская. Это Божья истина. Если ты делаешь один грех постоянно, ты никогда личной встречи со Христом не имел. И что самое страшное, при всем том, что ты дерзаешь сегодня называть себя верующим, ты не признаешь Христа. Страшно становится, друзья, действительно. Глубокий трепет повергает нас вот эти слова. Господи, помоги мне разобраться с собой. Может, тоже действительно что-то во мне не то? Много вопросов ставит перед нами Иоанн. Но смотрите, насколько конкретное и категоричное учение апостолов. Потому, наверное, сегодня модно людям просто говорить учение апостолов, но не в него не вникать. Надо говорить об учении апостолов, потому что иначе как себя к верующим причислишь? Но посмотрите, насколько категорично это учение. Оно никаких абсолютно лазеек не дает нам. Где-то куда спрятаться, в какую-то нишу, авось пронесет. Не получится. Итак, сильнейшее заявление делает Иоанн. Если человек постоянно делает грех, личной встречи, личного опыта общения со Христом, надо прямо сказать, перфектная форма на это указывает, он никогда не имел. Это страшно, но это факт. И он тем самым показывает, что он не признает Христа. Итак, друзья, дальше уже некуда идти. Все, друзья, это тупик. Это просто тупик. Куда ты пойдешь, если так вот Библия тебе говорит только одно. Назад уже некуда отступать. Уже все, некуда. Остается один путь вперед. Куда? К Богу. И больше никуда. Последняя мысль, на которую обратим внимание. Смотрите, в последний стих, который прочитали. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Иоанн интересную мысль предлагает. Вот то, что он только что сказал, что неприятно для нашего слуха, правда? Он говорит, что вот это абсолютная и непреложная истина. На это указывает фраза «да не обольщает», «да не обманывает никто из вас». «Пусть никто вас не обманет». После чего он это сказал? Вот важно отметить, что для того, чтобы, как Екклесиаст пишет, интересные слова, слова мудрых, как гвозди вбитые. Вот когда он утвердил важнейшую духовную истину, он вбивает в гвоздь, что это означает «так и никак иначе». «Да не обольщает вас никто». Вот это есть истина. В чем суть истины? В том, что тот, кто делает постоянно грех, он личной встречи со Христом не имел, и он его не признает. Вот это абсолютно истина. Поэтому все то, что звучит, послушайте, друзья, все то, что звучит по-другому, это обман. Все то, что звучит по-другому, помимо того, что сейчас только что мы увидели из текста, является обманом. Поддашь на этот обман? Тебя обманули. Послушай, ты должен знать истину, ложь ты не должен изучать. Ты обязан знать истину. Все то, что помимо истины, является неправдой, является неправильным, является уходом, отторжением Бога, непризнанием Христа. Итак, друг дорогой, ты просто должен знать истину, библейскую, ты ее просто должен знать. Для чего? Чтобы реально понимать, что Бог ожидает от тебя и как Он будет с тобой разговаривать, как Он оценит твою ситуацию. При всем том, что, может, ты себе сегодня очень хорошего мнения. Честный, порядочный, добросовестный. Никого не обидел, не оскорбил. Вот такую оценку он дает. Если ты делаешь один и тот же грех, пусть скрытый, пусть тот, который никто никогда не видел, и до самой смерти твоей никто не узнает, что ты его делаешь. Обрати внимание, как Бог вскрывает твою подноготную. Грех есть грех. И он прямо говорит, вот моя оценка твоего состояния. Все. Вот так верили апостолы, вот так они учили раннюю церковь. И опираясь на этом учении апостолов, о чем мы много говорили, церковь росла стремительно. Почему сегодня мы очень часто болеем, почему сегодня много переживаний, много волнений, много трудностей в христианских церквах? Почему? Это вопрос для многих христиан. А не потому ли, что от учения христианского, от учения апостольского мы потихонечку отодвигаемся? Мы предлагаем альтернативы какие-то. Более мягкие, более удобоносимые. Грех у нас не такой уже страшный. Как один из братьев проехал на красный сигнал светофора. Говорит, слушай, ты же на красный проехал. Он говорит, он не очень красный. Возможно, мы тоже смотрим на этот грех. Он не такой страшный грех. Ну, серенький уже такой. Ну, немножко поколет, пощипит, там лекарство выпил, все нормально будет. Нет, грех не так. Не так грех действует. Это смертельно опасно для тебя, ты слышишь? То, что предложил Иоанн, является абсолютной и непреложной истиной. Деланье правильного, раньше он говорил, кто делает грех, теперь он рассматривает другую сторону. Деланье правильного – показатель правильного отношения к греху. Человек может делать только два поступка, если в общем их суммировать. Это правильное и неправильное, то есть греховное. Если человек делает правильное, вот это и есть сознательное противление греху. Я знаю, что это плохо, поэтому этого делать я не буду. А вот это правильно, я его делать буду. Любой поступок проходит через сознание человека. Я понимаю, что чем больше я делаю неправильного, я усугубляю свое положение. Поэтому самым лучшим способом, практическим, как это практически можно делать? Вот так. Делать правильно. Смотрите, что пишет Иоанн далее. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Делание правильного – показатель правильного отношения к греху. Почему? Потому что человек делает противоположное греху. И последняя интересная мысль. Это непреложная истина, об этом Писание прямо говорит. Делание правильного – это отражение характера Христа. Последняя фраза. Подобно как он праведен. Делание правильного – это отражение характера Христа. Почему человек делает правильное? Не потому, что он себя сумел так сгруппировать, зажать, в рамки какие-то поставить, и он такой честный и порядочный. Делать правильное человек по своей испорченной природе не может. Если он делает правильное в Божьих глазах, не в твоих глазах, человек, ты слышишь? Ты о себе всегда хорошего мнения. Послушай, что Бог о тебе думает. Если человек неправильное делает, он не отражает характер Христа. Он противится Ему. Он не живет по Его законам. Это беззаконие с божественной позицией. Если же он делает правильное, это явный показатель того, что характер Христа отражается. Итак, друзья, мы познакомились сегодня с еще одной очень серьезной мыслью. Отношение верующего к греху. Многие из нас, я понимаю прекрасно, частенько нет-нет, да так приходит на мысль такое: Господи, очисти, освети. Вот послушай, конкретный путь прилагает тебе Писание, как можно очиститься, как можно светиться. Вот конкретные шаги. Что ты сделаешь с этим библейским предложением, причем обрати внимание. Дети, да не обольщает вас никто. Это значит, все, что выходит за рамки того, что сказано, является ложью. Поэтому подумай, свое мнение, слушатель, приведи в соответствие с божественными стандартами. Вот что ожидает от тебя Господь. Он открывает вот тебя самого, Он знает тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. И потому благо Он желает тебе и сегодня. Он четко вновь и вновь показывает на ту проблему, которая присутствует сегодня в мире, проблему греха. Он не призывает тебя бояться греха. Страшиться пред Ним, там прятаться от Него везде-то можно. Он предлагает тебе, предлагает одну истину. Пойми, что делание греха – это сознательное мне противление. Но бояться того, что Он тебя уничтожит, не надо. Пришел тот, кто этот грех может взять. Но он возьмет только при одном условии. Если этот грех – ты, не сосед твой. И незаученную молитву повторишь. Если ты сознательно признаешь этот грех перед Богом, его исповедуешь. Вот только тогда этот грех будет убран Христом. В противном случае он в себе и останется. Грех, как разрушающее нечто, до конца разрушающее твою личность. Итак, делающий грех и делающий правду. Вот те две важные истины, которые Иоанн сегодня для нас представил. Наше отношение к греху. Пришел Христос, чтобы взять и удалить грехи. Готов ли ты эти грехи отдать Ему? Или они тебе еще нравятся? Или, может, еще один годик с ними поживешь? Может, не до конца еще ощутил усладу, наслаждение того, что ты делаешь? Не прими это как за сарказм. Мы очень часто от многих грехов не хотим отказываться, потому что они нам нравятся. И мы их прячем. Вот чем больше они нравятся, тем больше мы их прячем. Мы не хотим, чтобы об этом стало известно. А сегодня Господь просто открыл твое состояние. Вот и все. Куда ты пойдешь после этого? К Богу – это единственный путь. Нам сейчас предоставляется возможность помолиться Богу, друзья. Слово, которое мы услышали, я понимаю, что оно, именно слово, оно живое, действенное, потому что это слово Господне. Мы читали глубокие слова, очень серьезные. Если Бог продлит жизнь, то далее мы будем продолжать наше рассуждение и тоже касаться очень важнейших вопросов. Иоанн ведет нас далее, следующая тема нашей проповеди будет «Дела дьявола, как источника греха разрушенные». Это то, о чем будем говорить уже через две недели, потому что следующей неделе у нас хлебопреломление. Итак, друзья, ваше отношение к греху. Священное Писание вот таким представляет отношение ко греху верующего. А каково твое отношение ко греху? Прими это решение. Ты должен сделать это решение. За тебя его никто не будет делать. И для этого сегодня всем нам предоставляется возможность перед тем, кто знает о нас все, кто ожидает нашего исповедания для нашего же блага, мы сейчас будем преклоняться. Есть желание исповедать грехи, друзья, это время для вас. Не заигрывайте, не затягивайте этот процесс. Чем больше затягиваете, тем больше он вас разрушает. У кого есть желание выложить Богу благодарность за то, что Он касается наших сердец, уточняет, корректирует нашу жизнь, друзья, нам есть что сказать Господу. Итак, время для общения с Богом. Аминь. Помолимся.